Дорогие братья и сестры, у нас сегодня так определились членское молодежное собрание. Не так часто бывают членские и молодежные. И в моем представлении членское собрание, оно, ну, примерно так я представляю себе, что это и назидательно, с одной стороны, а с другой стороны, членское собрание, оно всегда подразумевает, ну, какой-то разговор. То есть можно высказаться, можно сказать свое мнение по тому или иному вопросу. Членское собрание подразумевает откровенность. Вот мы как-то как бы с вами, ну, немножко изолировали себя, но за закрытой дверью. Но не всех сегодня сюда пустили. Не всех. Вот, и это что-то все-таки, ну, собой подразумевает, что-то с собой должно нести. Друзья, я так вот думаю, что если бы у нас получилось по этому вопросу, по вопросу создания семьи, поговорить откровенно. Хотя, вот большая аудитория, она не всегда располагает к откровенности. Не всегда. Я думаю, что бывает трудно высказаться, трудно сказать о своем взгляде на тот или иной вопрос. Но если у нас получится быть откровенными, то хорошо. То есть, братья и сестры, у меня будут некоторые вопросы по этой теме. Я понимаю, что на все вопросы мы с вами не сможем поговорить. Во-первых, и время не позволяет. Но это и нужна не одна беседа, а ряд бесед. И может быть, какой-то вопрос, он требует более тщательного, ну, рассуждения. Скажем, такого принципа вопросы и ответы. Что-то бывает проповедник и не договорит, какую-то мысль не закончит. Потому что и мы проповедники, мы тоже люди, ну, в плане высказываний несовершенные. Чего-то бывает не договариваем, какие-то мысли упускаем. Братья и сестры, чем вызвана сегодняшняя беседа? Я так думаю, но у меня две мысли. Первое – это сказать о том, что наши взгляды не изменились. Не изменились. Что я имею в виду? Братья и сестры, сегодня очень много либеральных взглядов и понятий входит, ну, в эту тему или в эту область создания семьи. Ну, скажем, бывают даже такие случаи, не в нашем братстве, случаи сочитывают в положении. То есть они уже согрешили, уже жили, а может быть и живут, и их сочитывают. Я не знаю, умышленно, неумышленно, но для людей даже это уже и видно, как это человек не скрывает. Бывает, брачные пиры проходят так, что страшно на это смотреть. Ну, например, у нас в Донецкой области проходил один брачный пир, вызывает ведущий несколько сестер, ну, порядком 9-10 сестер, и среди этих сестер ставит невесту, вызывает ее за стола, ставит невесту, потом вызывает жениха из-за стола, предлагает всем сестрам протянуть руки. Руки сестры протягивает, и он говорит, завязывают жениху глаза и говорит, вот теперь по рукам пройдись и найди свою невесту. Я не знаю, нашел он, не нашел. Моя жена присутствовала на этом браке. Я не любопытствовал уже. Но я думаю, а как он знает ее руки? Как? По кольцу, да? Я думаю, что может быть по кольцу, но если ведущий сообразительный, он и кольцо снимет. А вы знаете, я думаю, жених найдет руки. Найдет. Наверное, он уже настолько к ним привык, настолько это для него повседневно и обычно, он уже изучил их, он найдет эти руки. Братья и сестры, поэтому, конечно, это, ну, не, даже не только либерально, это греховно. И поэтому данной беседой, ну, мне бы хотелось сказать, что наши позиции, позиции те же самые, древние, старые позиции, евангельские. И вот об этих евангельских позициях хотел бы сегодня поговорить. Как Библия смотрит на создание семьи? Что этому способствует? А что может разрушить семью? Вот, поговорить на такие вопросы, как правильно делать предложение, как правильно давать ответ, что позволительно до брака, что непозволительно. Но если будут какие-то вопросы, можно тоже будет присылать. Я думаю, что братьями мы вместе будем участвовать, и братья на эти вопросы тоже ответят. Друзья, на сегодняшний день самый исповедуемый вопрос касается области целомудрия. Вот когда братьям-служителям приходится беседовать, то, как правило, самый исповедуемый вопрос – это вопрос, касающийся области целомудрия. Но я, например, никогда не слышал, чтобы с кем-то беседовать, и, например, человек так говорит: «Мне очень сильно захотелось кого-то убить». Я такого не слышал. «Но мне сильно захотелось. Я не мог удержаться. Я не знаю, что с собой делать». У молодых людей, как правило, в беседах «она» – это центр их собеседования. У нее «он». И, братья и сестры, вот все эти, ну как сказать, собеседования, личные разговоры, они приводят, ну, к такой мысли, что нам что-то нужно делать. Кому-то нужно остановиться, серьезно поразмыслить вообще, куда мы идем, куда мы идем. Вот мы здесь все, друзья, хорошенькие, скромненько одетые. А вообще, какая наша жизнь в этих вопросах? Как мы ее устраиваем? Как мы ее устраиваем? Братья и сестры, если смотреть по Библии, то вопрос целомудрия – это, ну, серьезный вопрос. И это не только мы переживаем проблемы. Эти проблемы захлестывали самых выдающихся людей – и они терпели в них убытки, лишения. Ну, например, самый сильный человек, Самсон, он пострадал от своей влюбленности. Пострадал. На коленах она его усыпила, потом остригли его, а потом и его смерть в доме узников. Самый богатый человек, Соломон, и в то же самое время самый мудрый. Он тоже потерпел в этом вопросе. Чужеземные жены его обольстили. Он был сильно влюбчивым человеком. И в конце концов склонили его к идолопоклонству. И мы не знаем его конец. Мы не знаем конец Соломона. Ну, кто-то может как уже предполагать. Друзья, а как вот у нас в этом вопросе? Как вот область наших мыслей, наших желаний, наших намерений на создание семьи? Я хотел бы сейчас, вот начиная нашу беседу, сразу сказать, как бы забегая наперед, какие бывают последствия от неправильного понимания или от неправильного взгляда на этот вопрос, или от вольностей в этом вопросе. Но несколько текстов Писания прочитаю. Книга Притч, 5 глава, 11 стих. Некоторые слова я хотел бы выделить. «И ты будешь стонать после». Слово вот такое «стонать». Притчи 7 глава, 26 стих. «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею». Ранен, убит. Вот такое еще выражение. Книга Притч, 5 глава, 4 стих. «Но последствия от нее горьки, как полынь». Вот горечь такая. Ну и последний текст, их много. Екклесиаста, 7 глава, 26 стих. Екклесиаста 7:26. Здесь такие слова. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы». Вот, братья и сестры, смотрите, какие выражения употребляет Библия для того, чтобы показать нам, насколько опасен путь неправедный, путь нецеломудрия. «Ты будешь стонать». Сердце ее оковы, руки ее там оковы, сердце силки, она сеть. Есть еще такое выражение: «И пошел он за ней, как вол на убой». Братья и сестры, вот такое непонятное что-то творится с человеком. Он находится в плену своих нецеломудренных, ну, понятий, и он идет, как вол. Ничто его уже не остановит. С него кожу снимают, вот живьем, его разделывают, а ничего уже не помогает. С ним и беседуют, и вразумляют его, и что только не предпринимают, а он идет, как вол на убой. И кажется, ничто его не остановит. И бывает действительно, ничто его не останавливает, и человек падает, падает. И много убитых мы прочитали, и много раненых, это и в прямом, и в переносном смысле. И эти раны потом, они кровоточат всю жизнь, всю жизнь. Нарушение в области целомудренным, целомудрие так просто человека не оставляет. Это не безобидный поступок. Это не просто, ну, где-то там что-то там раздражился или еще как-то. Я не стараюсь сегодня квалификацию какую-то грехам сделать, маленькие, большие, но нарушение в области целомудрия накладывает отпечаток на всю жизнь. Ну вот, братья и сестры, может быть, кто-то так подумает, неужели вот все безнадежно, безнадежно? Нельзя сказать, что безнадежно, потому что есть милость и у Бога, и для тех людей, которые запутались, и которые хотят как-то выкарабкаться, и даже которые и упали, есть милость у Бога для всех людей. Но вот Самсон, волосы-то у него отросли. Прошло время, и волосы у него отросли. Попутно хочу сказать, что отрастание волос гораздо дольше, чем их обрезают. Обрезают быстро, а отрастают годами, бывает. Вот. А зрение к нему не вернулось. А зрение не вернулось. Так бывает и у человека, который нарушил заповедь целомудрия. Что-то к нему возвращается, и милость Божья возвращается при его раскаянии, а что-то уже не вернешь и не поправишь. Это и клеймо на всю жизнь, такая вот тень нехорошая. Это и невозможность к рукоположению. Такого человека, если он член церкви и упал, его невозможно рукоположить. Точно так же, если он взял за себя девушку, сестру, и она, будучи членом церкви, согрешала, я думаю, что тоже невозможен вопрос рукоположения. Потому что Библия учит нас, что должны быть непорочны. Непорочны. Братья и сестры, мы коснемся двух вопросов. Первый вопрос – это подготовка к браку и непосредственно сам брак. Что я имею в виду? Вот подготовка к браку. Это не значит закупка продуктов, это не значит выбрать тарелочки, какой-то интерьер для вот, непосредственно самого брачного пира. Я не об этом речь. Подготовка к браку. Что она в себя включает? Это добрачная наша жизнь. Вот как мы живем, как мы общаемся друг с другом, какой наш взгляд на этот вопрос, какая наша строгость, скромность. Это все относится к подготовке к браку. Я хочу вспомнить, ну, такой библейский текст, это книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Там написано так: «И увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо весьма». Бог все создал хорошо весьма. В том числе и первая супружеская пара, вот Адам и Ева, хорошо весьма. Друзья, вот жизнь семейных людей, она обязательно получает какую-то оценку. Или же хорошо, весьма хорошо. Бывает, семейная жизнь получает такую оценку – неплохо, в общем, неплохо. А бывает, жизнь семейных людей со стороны окружающих получает такую оценку – весьма плохо, плохо очень. Когда вот среди молодежи кто-то женится, я думаю, что не открываю вам никаких секретов, если скажу, что какое-то время за ними немножко подсматривают. Ну, как вот они ведут себя, как они там друг с другом обходятся, как он ей что говорит, как она. Потом это пройдет, потом у них дети пойдут, их оставят в покое, будут за другими наблюдать. Вот, ну, такова жизнь молодежи. И на первых порах, вот там какой-то годик, уже им выносится какой-то приговор. Хорошо живут, весьма хорошо. А бывает так. Ой, я бы не хотела так, как у них, не хотела бы. Друзья, вот как будет у нас? Какую оценку мы с вами получим, когда Бог усмотрит для нас создание семейной жизни? То ли это будет хорошо, то ли это будет плохо. От кого это зависит? Друзья, это от нас зависит. От вас, от тех, которые еще не вступили в брак, но уже у вас идет добрачная жизнь. От вас это зависит. Вот знаете, семейная жизнь – это как, ну, экзамен. Экзамен. И чем вообще экзамен, он характерен? Или На что можно рассчитывать, когда идешь на экзамен? На успех? При каких случаях можно рассчитывать? Если хорошо выучил билеты. Вот у нас, когда я учился в школе, у нас так учителя делали, ну, для двоечников, там, для троечников. Они говорили, вот тут первый билетик лежит, вот ты там выйдешь. Ты знаешь же первый билет, вот тут вытягивай его и отвечай. И все, чтобы тебе хоть какую-то с натяжечкой троечку поставили. А семейная жизнь – это не так. Это не так. Вот вы знаете, друзья, мне кажется, я до сегодняшнего дня уже прожил в семейной жизни, ну, сколько? Наверное, лет 17. 17, да, старшему 16, значит, 17. 17 лет, и мне кажется, я до сих пор сдаю экзамен. Вот какой-то день такой подходит, и экзамен, ну, жена начинает что-нибудь там говорить такое, а мне ж нужно терпение, мне нужно и как-то все это снизойти или еще что-то, или наоборот, и мне экзамен, нужно его сдавать. И я еще не знаю, какие экзамены придут, то ли это, может быть, какие-то переживания, трудности, скорбь какая-нибудь, и вот экзамен нужно сдавать. Подготовиться нужно сейчас. Вам сегодня уже нужно быть готовыми к сдаче этих экзаменов. Когда проходит брак, иногда молодежь так поет, брачные аккорды позади, шум уходит, уходит шум, море всего на браку улыбок, фотографий, а потом будни, а потом будни. Друзья, я хочу некоторые фрагменты из будней семей привести. Они не вымышленные. И я скажу так, что, может быть, на нашем членском собрании можно было о чем-то говорить и более откровенно. Но я только чуть-чуть, как бы краешек. Вот поженились одни. Идут на собрание. Она идет слева. Он ей говорит, я хочу, чтобы ты справа шла. Она говорит, я хочу идти слева. Ты должна идти справа. Нет, я буду идти слева. В общем, на собрание они вдвоем не пришли. Вот пришел он. С опозданием заплаканная пришла она, а потом беседуем. Он назвал меня невозрожденной. Вот. Я рождения свыше не имею, по его мнению, ну и так далее. А вот следующий случай из семейной жизни. Их можно приводить, наверное, до вечера. Но следующий случай из семейной жизни. Поженились, а жизнь как-то не совсем пошла. Все у них разное. Не общие, и деньги разные. Ну, у него свои, у нее свои. Решили сложиться. А потом, пожалуй, он делает такое предложение. Вот, говорит, видишь шифонер? Я сейчас этот шифонер приподниму, а под заднюю ножку шифонера наши общие деньги ты положишь. Для того, чтобы, ну, без посторонней помощи никто не мог взять. Чтобы если тратить, то тратить, тогда сообщай. Чтобы вдруг ты не взяла или вдруг я не взял, потому что нужно ж усилие. Братья и сестры, ой, как сколько много разного бывает. Сколько много бывает. Бывает так, одна жалуется, говорит, он до брака меня очень ласково называл. Или вот только поженились, ласково, первый день, неделя, нежно. Он при этом использовал имена, ну, животных маленьких таких. А когда поженились, когда время прошло, животные укрупнились заметно. Друзья, вот так бывает в семейной жизни. Братья и сестры, а вот как бы прожить так, чтобы и в старости он бы назвал тебя там ласточка, солнышко, чтобы и в старости или в зрелых годах наши чувства друг к другу, они возрастали, но не гасли. И вот поэтому я думаю, что добрачная жизнь до того момента, как тебе сделали предложение, как ты ее проводишь, имеет огромное значение. Когда-то Иаков увидел Рахиль, и она ему очень понравилась. Он решил пожениться на ней. Сказал об этом Лавану, Лаван дал согласие. И все было бы хорошо, и 7 лет отработал. И наступило время, когда свадьбу сыграли, нашим языком говоря. А затем наступило утро. И он понял, что он жестоко обманут, что ему, ну извините за это выражение, подсунули. Он не эту хотел, он не на эту смотрел, он не об этой мечтал, не об этой думал, а случилось так, что жить нужно совсем другой. Жить, уживаться и не роптать. Я когда рассуждал вот над жизнью Иакова, я задал такой вопрос, а то, что произошло с Иаковом, ну что он вот так, ну как, попал или как, я не знаю, как выразиться правильно, вот то, что с ним произошло, ведь он этого не хотел. Почему так? Почему так? Братья и сестры, я ответ для себя такой нашел, что его обманули. И обманули не случайно, закономерно. Его добрачная жизнь была построена на обмане. Но мы знаем несколько случаев, когда Иаков и отца обманывал. «Ты ли сын мой, Исаак?» «Да, я». Голос такой, одежда вот такая. Вот. А потом Исав возмущается, говорит, он меня дважды запнул. Но одним словом, вот какая-то добрачная жизнь, не совсем ровная, с неправдой, с лукавством. И в такой ответственный, кажется, торжественный момент, когда теперь твое счастье в твоих руках, а оказалось нет. Друзья, добрачная жизнь наша, как вот мы ее проводим? Она ложит свой отпечаток впоследствии на всю семейную жизнь. Как в мире устраивается жизнь до брака? Или же не только в мире, но скажем, что вот как-то с одной сестрой разговариваю, она говорит, я вообще-то уже думаю, что не осталось таких молодых людей, которые бы подошли к браку, но не дружа друг с другом. В мире вообще понятие «вступить в семейную жизнь» неразрывно связано с понятием дружбы. Дружат по 5 лет, со школьной скамьи дружат. Братья и сестры, я хочу задать вам такой вопрос. Может быть, откровенно. Вообще, как вы смотрите на дружбу между братом и сестрой до брака? Позволительно, непозволительно, за, против? Как вы смотрите на это? Ну, можно я даже поспрашиваю кого-то? Брат, как ты смотришь на... Ты ж не женатый еще, да? Потому что я могу на кого-то и женатого попасть. Вообще, как ты смотришь, можно дружить или нет? И вот как думаешь? Как думаешь? Сложный вопрос, да? Да. Ну, смотря как дружить, да? Братья и сестры, хорошо, пока вы думаете над ответом, я пример такой приведу, смотря как дружить. Что я имею в виду, в общем? Я когда был в возрасте 17 лет, у меня тоже, ну, как и у всякого молодого человека, возникать стали чувства. Вот. И я видел, что вокруг нас молодежь дружит друг с другом. Воспитывался я в зарегистрированной церкви тогда. Я видел, что вокруг нас молодежь дружит. Многое то, что делалось среди молодежи, ну, как-то даже и не осуждалось. Ну, вот высказывание одного человека говорит, ну, подумаешь, разочек там поцеловались, ну, стоит ли из этого проблему какую-то делать? Ну, и ряд других вот моментов. И у меня, как у молодого человека, тоже возникли вопросы. Можно дружить, нельзя дружить? Пришел я с этими вопросами к одному брату-проповеднику, уже в возрасте, зрелому проповеднику. Проповеди его очень нравились нашей молодежи в собрании. Я задал ему такой вопрос. Я говорю, как вы скажете, вот вообще можно дружить или нельзя дружить? Он говорит, я думаю, что можно. Я говорю, скажите, а вот когда мы будем дружить, и у меня, ну, немножко меня к ней потянет, и я возьму, допустим, ее за руку. Можно или нельзя? Можно, говорит. Вы знаете, я чуть-чуть осмелел. Говорю, а если я ее поцелую? Я говорю, можно или нельзя? Я вот имею в виду дружба. Он говорит, можно, только не заходите далеко. Братья и сестры, можно дружить или нельзя? Как вы считаете? А можно дружить и не зайти далеко? Братья, как вы думаете? Нельзя, да? Братья и сестры, я тоже так думаю, что дружить и не зайти далеко, пожалуй, нельзя. Пожалуй, нельзя. Я скажу так, чтобы ни у кого не было худых мыслей. Бог меня сохранил. Я не, это как, не зашел далеко, слава Богу. Потом и, как сказать, в общем-то, все было хорошо, друзья, все хорошо было. Но, братья и сестры, вот этот вопрос дружбы на сегодняшний день лично меня сильно беспокоит, что молодежь практически во многих церквах, особенно в больших церквах, они дружат друг с другом, устраивают свидания, назначают встречи. На одном из общений получаем записочку такую: «А можно вместе с сестрами на санках кататься?» Ну вот так. Такие дружеские отношения. Можно ли дружить? Братья и сестры, лично я думаю, категорически нельзя. Почему? Я объясню. Вот это не для того, чтобы наложить какие-то узы, а для того, чтобы жизнь в браке была благословенной. Ведь что происходит? Когда люди дружат друг с другом, они обязательно переступают какие-то границы. Обязательно. Он подружил с одной, подружил с другой, с третьей. Потом смотришь, он, братья и сестры, одно чувство подарил, потом второе чувство подарил, третье. И уже подходит он к браку совершенно обнищавший. Вот те чувства, которые нужно было сохранить, которые нужно только в браке реализовывать, и Бог настолько благословляет, что эти чувства возрастают, он их растратил. Растратил. Он подарил немножко Маше, подарил Вере, подарил Оксане, и все на этом, и все. И когда подходит время жениться, то спрашиваешь его: а ты вообще, чувства имеешь к ней, ты ее любишь? Затрудняется с ответом. А бывает так, семья уже образовалась, и зовут, и говорят: братья, приедьте, пожалуйста, помолитесь, чтобы Бог любовь послал, любви нету. Да ее нету, потому что потеряли. В дружбе потеряли, растратили ее, ее прожгли, и этой любви уже нету. Нет уже этих чувств, трепета этого. И сидит человек за свадебным столом, и ему уже очень хорошо знакомо, что такое женская рука, у него нет ни трепета, его уже краска не покрывает, ему все знакомо. Он уже многое прочитал. А бывает так даже, друзья, что настолько подружились, что последнее осталось – это блуд. И когда братья уже видят вот это непонятное их состояние, то, как правило, знаете, как им говорят? Или женитесь, или мы вас отлучим. Что-то одно. Они уже так много потеряли, все прожгли, растратили. Друзья, я так думаю, что надеяться на прочную любовь в браке уже не приходится, ее раздали. Или она раздала ее уже многим, или он раздал. В книге Екклесиаста есть хорошее место Писания. Я извиняюсь, не Екклесиаста, Песни Песней. Здесь вот такое выражение. 7 глава, я прочитаю заключительное, 2 полустишье. «Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Вот, братья и сестры, Бог подарил нам чувства. И чувства нужны, и перед браком нужны, и в браке нужны. Но как хорошо, если они не растрачены. Вот как прекрасно звучат эти слова. «Это я для тебя сберегла». А что я для тебя сберегла? И слова хорошие. Не каждому встречному были подарены добрые слова, там «солнышко», «ласточка», «любимая» и так далее. Эти слова сберегла или сберег. Еще одно выражение из книги «Песни песней». «Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Мне очень нравятся эти слова. «Заключенный» или «запертый». «Запертый». Вот, сестры, я хочу вам сказать, что будут попытки этот колодец распечатать. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. И, может быть, искушений будет много со стороны разных, несерьезных, распечатать этот колодец. Может быть, не ожидая, вы утречком или на сон грядущий смс-очку получите. Спокойной ночи, кто-то пожелает. Это, я считаю, попытка распечатать заключенный колодец. Вот такая строгость, такой нравственный строгий подход. Когда-то этот колодец можно будет распечатать. Когда? А после того, когда служитель возложит руки, помолится и еще разочек побеседует, и вот тогда этот колодец можно распечатывать. А до того времени, когда будет брак, добрачная жизнь, этот колодец должен быть запечатанный, заключенный. Я думаю, не раз какой-нибудь, извините за выражение, проходимец захочет распечатать и плюнуть в этот колодец. А вы берегите себя, берегите, потому что жизнь до брака, она налаживает особый отпечаток и в будущем на брачную жизнь. Что такое дружба? Ну, помимо осквернения. Помимо осквернения, дружба – это стрессы, это бессонные ночи, это постоянно нужно держать себя в напряжении. Это дружба, это постоянно ты должен следить за собой, себя немножечко прихорашивать. И где-то вот проблема с этими разрезами, проблема с челками и так далее, и так далее. Это проблема желания нравиться. Это проблема, которая связана с дружбой. Не потерять того, который оказал тебе внимание. Или, может быть, чье-то внимание привлечь. Это дружба. Дружба, друзья, это потеря покоя. Это потеря покоя. В книге Иова один из друзей Иова говорит такие слова: «Сблизься же с ним, с Богом, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». Сблизься с Богом, и через это придет к тебе добро. Человек, который погряз в дружбу, это человек, который потерял общение. Потерял общение. И ему уже очень трудно ответить на такой вопрос, чьей дружбы он больше хочет, дружбы с Богом или дружбы, ну, например, там, с Машей или с Наташей. Он не знает, он не может ответить на этот вопрос. Страх потерять Машу гораздо тяжелее страха потерять Бога. Сблизься же с Ним, будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Если ты сблизишься с ней или ты сблизишься с Ним, придет ли через это к тебе добро? Будешь ли ты спокоен? Я глубоко сомневаюсь, друзья. И поэтому дружба очень часто ведет к тому, что человек теряет общение с Богом, теряет покой, и через это к нему добро не приходит, а через это приходит к нему зло. Братья и сестры, вообще как надо? Как надо? Как жить так, чтобы избежать дружбы и избежать неправильных добрачных отношений? Но я отметил несколько пунктов, 4 пункта. Первый – это книга Неемии, 6 глава, 2 по 4 стих. Я не буду зачитывать эти тексты, коротко скажу, о чем там написано. Санавалат приглашает Неемию, чтобы он сошел к нему для встречи. Неемия отвечает ему такими словами: «Я занят большим делом, не могу прийти к тебе». Он 4 раза присылал, 4 раза он предлагал сойтись и оторваться от большого дела, и против этого искушения Неемия устоял. Братья и сестры, занятие большими делами, служение Господу сохранит вас от дружбы. Бездельники, те, которые в церкви ничего не делают, они себе ищут приключений и, как правило, находят. Я занят большим делом. Дорогая молодежь, ищите большие дела. Малые, большие, средние дела. Ищите, чем вы можете потрудиться, что сделать для Бога. Таким образом вы сохраните себя для хорошей семьи. Следующее. Книга Судей Израилев, 14 глава, с 8 по 9 стих. Речь идет о Самсоне. Самсон взял труп из меда и ел его, принес и дал родителям, и родителям ничего не сказал. Я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, Самсон должен был сказать родителям или не должен? Вообще, почему он родителям не сказал, откуда мед? Как вы считаете? Ну, братья, вот последний ряд, если вы помните эту историю, скажите, почему Самсон не рассказал родителям, откуда этот мед? Ну, хорошо, если нет ответа на этот вопрос, я скажу, почему. Как? Да, он знал, что его не похвалят. Он знал, что родители его побронят, поругают. А может быть, они вообще отстранятся от этого меда и скажут: «Самсон, что ты делаешь? Тебе так делать нельзя, ты Назарей Божий. Тебе нельзя к трупу прикасаться. Мед можно есть, но мед из трупа нельзя». И поэтому они бы его останавливали. Друзья, я думаю, что Самсон утаил это с определенной целью. Он не хотел, чтобы родители его бронили. Он не хотел, чтобы родители знали его об этом. Второе. Братья и сестры, не скрывайте от своих родителей все, что с вами происходит. Кто предлагает вам встречу, кто вам звонит, кто вам пишет, не скрывайте от родителей. Родители вам не враги, родители – друзья. Вот с ними можно иметь и нужно иметь настоящую дружбу. И поделиться, и помолиться вместе. Если это родители две половины верующих, то это вообще хорошо. Не скрывайте от родителей всего того, что с вами происходит. Будьте откровенными, это только будет вам во благо. Еще одну мысль отмечу. Об Исааке написано так, что он, прежде чем встретить ему Ревеку, жену свою, он вышел в поле поразмыслить. Немецкий перевод звучит так: «вышел в поле помолиться». И вот в момент молитвы, когда он молился к Богу, он видит, верблюды едут. И на этих верблюдах была его спутница, была Ревека, с которой потом он был счастлив. Братья и сестры, молитва – это очень хорошее оружие против того, чтобы не впасть в какое-то искушение и сохранить себя здравым для семейной жизни. Молиться и поститься. Один человек, одного брата, я извиняюсь, посадили в тюрьму за Слово Божье, и один из надзирателей – я, может быть, не точно передам эту историю, но просто как суть. Один из надзирателей смотрел, как любезно и как аккуратно жена, всегда собирая передачку этому человеку, систематически ему передает. Он очень, заинтересовался этим, подзывает этого заключенного и говорит: «Слушай, ты не можешь рассказать, как ты себе такую жену выбрал?» Он говорит: «Я охотно вам расскажу». И рассказ его был очень коротеньким. Я, говорит, перед тем, как выбрать жену свою, молился Богу, 3 дня постился и выбрал себе жену. Он говорит: «Ну, теперь все понятно». А я, говорит, после женитьбы до сих пор пощусь. Поэтому, братья и сестры, очень хорошо, чтобы молиться Богу, в посте быть. И таким образом семейная жизнь будет благословенной. Ну и последний текст Писания прочитаю по этой мысли. Как сохранить себя для хорошего брака. 7 глава, я задам один вопрос. 7 глава, стих 32. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Заботится, как угодить жене. Братья и сестры, как вы считаете, вот положение, женаты, не женаты. Как вы считаете, кому тяжелее угодить? Или кому легче угодить, Господу или жене? Вот братьев я, наверное, спрошу. Братья, вы как считаете, кому угодить тяжелее? Ну, вы еще не семейные, но так, ваш взгляд на это. Угодить тяжелее жене или Господу? Ну, ответьте, пожалуйста. Вот. Господу тяжелее угодить. Хорошо. Можно я братьев женатых спрошу? Павел, ты как думаешь, кому тяжелее угодить, Господу или жене?
Я тоже женатый ответил.
Женатый ответил, да? Как ты считаешь, Павел Иванович? Не думал, да? Вы знаете, на одном из общений задали этот вопрос, и разные ответы были. Кто-то говорил о том, что жене тяжелее угодить. Она капризная бывает, она требовательная и так далее. А Господь, Он... Ему достаточно сказать «прости» и все, и он уже прощает. А жене нужно сказать «прости» еще и подарить что-то в знак. Ну, в общем-то, тяжелее. У кого как, друзья. Но я здесь какую хочу мысль отметить? Такую, что, друзья, если мы не научились в жизни до брака угождать Господу, мы не сможем угождать друг друга. Не женатый заботится о чем? Как угодить Господу? И поэтому, пока вы не женатые, пока не замужние, у вас должна быть одна забота – как угодить Господу? Если вы научитесь угождать Господу, вам намного легче и проще будет угождать жене или жене угождать мужу в семейной жизни. Я под словом «угождение» не понимаю только там или вопрос там плотских каких-то удовольствий или еще что-то. Угодить – это значит пожертвовать. Угодить – это значит отдать. Угодить – это так построить жизнь свою, чтобы рядом с тобой было хорошо. Следующую мысль или следующий вопрос. С кем можно связывать свою жизнь? Как Священное Писание смотрит на этот вопрос? С кем можно связывать свою жизнь? 1 Коринфянам 7 глава, 39 стих. Вы тоже знаете этот текст Писания, я прочитаю. Второе полустишье. «Свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Братья и сестры, как вы считаете, что важнее, за кого хочет или в Господе? Сестры, можно я вам задам такой вопрос? Вот сестра в темненькой кофточке, как ты считаешь, что важнее, за кого хочет или в Господе? Думаю, что в Господе. Ну, за тобой сестра в красной кофточке. Как ты считаешь, на следующем ряду? В Господе, да? А за кого хочешь, не имеет значения? А вы согласны выйти за кого не хочешь? Нет, тоже, да? Братья и сестры, это улавливающий вопрос. Данный текст подразумевает одну и вторую сторону. Первая сторона – за кого ты хочешь. Это твое право. Это твой взгляд. Это твой взгляд. В книге чисел написано так, что могут выйти замуж или жениться на тех, кто понравится их очам, только, там написано, колено Иудина, да? С колена Иудина. Данный текст говорит тоже, ты можешь выйти замуж за кого ты хочешь, но в Господе, но в Господе. Друзья, я понимаю так, что в Господе это намного шире, чем просто верующий. Об одном человеке так сказали. Хороший брат, но еще покуривает. Я думаю, что это не в Господе человек. Это, хотя я не перечеркиваю беседу Павла Николаевича, но думаю, что за такого замуж выходить нельзя. Нельзя. Как? Уже членом церкви был этот человек. Но я повторю эту мысль. Мысль такая, что значит в Господе? В Господе это не значит верующий. То есть об одном брате сказали так. Хороший брат, но еще покуривает. Но еще покуривает. Этот человек не в Господе. Ну то есть за такого выходить замуж нельзя. Но этим я не перечеркиваю беседу.
Нет, это я просто нас время не хотел договорить. Это все правильно. Да.
Вот. Братья и сестры, что значит в Господе? В Господе это значит не в коммерции, не в бизнесе. Это значит, жизнь его сосредоточена на Господе. На Господе. Господь – это смысл его жизни. И, сестры, когда вам делают предложение, вы посмотрите…
Такой курить не будет.
Такой не будет курить, да. И вот это человек, для которого Бог – это смысл жизни, который свою жизнь связывает с церковью. С церковью. Он жизнь свою связывает не с Западом, там, не с коммерцией. Он жизнь свою связал с Господом и с церковью. Я не исключаю, что этот человек какой-то предприимчивый, что этот человек что-то может своими руками, каких-то успехов достиг. Но для него Господь – это центр жизни. Вот что значит в Господе. Следующее. Братья и сестры, думаю, что самый хороший возраст решать семейный вопрос – это 20-25 лет. Но это, пожалуй, больше для братьев. Почему так? Почему так? Может быть, у братьев есть какие-то другие мысли на этот счет. Я мыслю, что в этом возрасте, вот возраст после 20, человек уже что-то научился делать своими руками. У него есть профессия. Это человек, у которого немножечко больше ума, чем, там, скажем, у 18-летнего. Это человек, который уже успел потрудиться для Бога. Он знает, что такое труд, знает, что такое тяжесть церковного труда. Возраст до 25 лет – это возраст, когда у брата еще, ну, при нормальном положении, у него еще ничего не болит. Еще ничего не болит. А когда уже ему переваливает за 35, у него Что-то начинает болеть. Какие-то вот там он чувствует по себе недомогание, его тянет, тянет, ну, после 40, говорят, после 40, тянет полежать больше, отдохнуть, вот. А семейная жизнь, она требует того, чтобы и детки на тебе покатались, и на папу залезли верхом, и поездили, и так далее, и ты вышел бы с ними на прогулку, и все. То есть вот этот возраст от 20 до 25 лет, на мой взгляд, это один из самых приемлемых к тому, чтобы решать свой семейный вопрос. Следующее, друзья, написано так, что судьба человека от Бога, судьба человека от Господа. Что это значит? Судьба человека не от красивых ногтей, не от красивого лица, не от красивой кофты, юбки, разреза. Судьба человека от Господа. Вы знаете, семейная жизнь – это не базар. Вот на базаре что делают с товаром для того, чтобы он понравился? Его натирают хорошо. Товарный вид ему делают. Его подкрашивают. Его там, может быть, где-то чем-то взбрызгнут на него. Ну, чтобы товарный вид был. Семейная жизнь – это не базар, друзья. И поэтому судьба человека от Господа. Не от подкрашивания, не от под... ну, там, лачок или еще что-нибудь, друзья. Это судьба человека от Бога, от Господа. И очень важно, чтобы человек это, ну, не только понял, он в это поверил. Поверил. Моя судьба от Бога. Бывают сестры, ну, у которых, может быть, или конституция тела такая, сильно высокие, и она немножко где-то и в унынии таком, да вот я такая высокая, кто меня возьмет, а как чтобы такой нашелся и так далее. Ну, не возьмет же меня, ну, скажем, ну, на голову ниже и так далее. Вот, а таких, может, большинство и все. И поэтому судьба человека от Бога, не от роста нашего. Кто-то, ну, может быть, склонен к полноте, тоже это его удручает. А кому я такая нужна? Как-то Григорий Васильевич проводил беседу и говорит: «Братья, а вот как раз такие они и выносливые, и таких берите». И говорят, что после этой беседы, ну, не скажу, чтобы на расхват было, но, а в общем-то, ситуация поправилась. Судьба человека от Господа. Как-то в одном месте, но это я еще, может быть, к этой мысли, в одном месте, но это к тому, кого брать, на что смотреть. В одном месте братья взяли микрофон и пытаются его открутить. И никак не получается, никак не получается. Сестра подходит, говорит: «Братья, можно я это?» Но они поулыбались. Она взяла микрофон и все, и открутила его. А оказывается, она дома несколько коров доит, и крепость такая хорошая в руках. Вот, братья, я скажу, с такими не пропадешь, не пропадешь. Вот, поэтому где-то и... Ну, а в общем, братья и сестры, в общем... Я хочу эту мысль закончить, что важно, важно, особенно со стороны, с позиции сестры, верить: судьба человека, моя судьба, она от Господа. Не от того, как я себя представлю, а от Бога моя судьба. Следующую мысль, братья и сестры, что как делать предложение? Как делать предложение? Это больше касается братьев. Братья, предложение, когда вы делаете сестрам, у вас созрело такое желание, я о технической части. Предложение должно быть кратким и понятным. Как-то я присутствовал при одном предложении, и после длинного вступления я объяснил невесте, что, ну, точнее, объяснил сестре, что хочет от нее брат. Вот. Поэтому предложение должно быть кратким и понятным. Не нужно долго читать Библию. Когда вы делаете предложение, то не нужно запугивать сестру. Ну, например, так: «Бог мне открыл, что ты мне принадлежишь». Это запугивание. Или же, например: «Если ты за меня замуж не выйдешь, я не знаю, что со мной произойдет. Я уеду с этого города, уеду с церкви, и вообще я не знаю, что со мной произойдет. Ничего не произойдет, все будет хорошо». И поэтому... запугивать человека не надо. Человек имеет полное право выслушать ваше понятное предложение и дать или отказ, или согласие. Сестра имеет полное право сказать: «Я подумаю, я помолюсь». Не нужно настаивать, не нужно не делать никаких нажимов. Братья, если вам дали отказ, как нужно вести себя? Конечно, аккуратно. Конечно, после отказа не нужно вести себя так, чтобы вот распространять какие-то слухи плохие о сестре или делать ее жизни среди молодежи тяжелой, отягчать ее не нужно. Сестра имеет полное право дать вам отказ или согласие. Братья, если вам сказали «да», ну, если дали согласие, то, конечно, дело будет идти к браку. После того, как вам дали согласие или сестра расположена к вам, мы знаем, как смотрит Библия на вопрос брака. Написано «брак, чтобы был каким? Честным». Брак должен быть честным. Что это значит? Это значит, что с вашей стороны по отношению к вашей будущей жене, к невесте, не должно быть никаких тайн. Может быть, у вас в жизни есть какие-то узлы, вы уже что-то там понавязали, с кем-то у вас были проблемы, с кем-то вы дружили, вы должны об этом рассказать своей будущей жене. Она должна о вас знать все. Ровным счетом и вы о ней должны знать все, чтобы после брака у вас не возникло никаких проблем. Вы должны знать о здоровье друг друга. Ну, я не имею в виду, что сказать, у меня зуб сейчас болит. Я это не имею в виду. Я имею в виду, если у вас есть хронические заболевания, то об этом стоит сказать, например, там, порок сердца или же еще какие-нибудь серьезные заболевания. Это могут быть заболевания и касающиеся того, что вы можете не иметь детей. И вы знаете об этом. Вы должны об этом честно и откровенно брату сказать. Или же наоборот. Или же наоборот. В таких случаях потом, братья, да, эта беседа должна пройти в присутствии служителя, потому что, может быть, после этой беседы ваше решение каким-то образом будет изменено, вы что-то, может быть, узнаете или еще как-то. И поэтому, друзья, брак должен быть во всех вопросах честных. Вы должны рассказать о своих своем финансовом положении. Что я имею в виду? Я имею в виду, что у брата, например, до 25 лет, у него, ну, есть такие братья предприимчивые, у которых уже к этому возрасту есть и двухэтажный дом, и машина. А есть наоборот, уже к этому возрасту у них есть долги в двухэтажный дом с машиной. Об этом тоже нужно рассказать, что у меня есть вот такие долги, поэтому отдавать вам ведь придется не порознь уже, а вместе. И об этом стоит сказать. Я думаю, что в этой беседе до брака нужно вообще бы поговорить о смысле вашей жизни, о том, как вы вообще смотрите на создание семьи, что... Какие приоритеты, что важное, как вы смотрите на вопрос деторождения, то есть как вы смотрите на то, если в семье будет много детей, Бог пошлет. Все эти вопросы нужно до брака обговорить. Потому что, может быть, ваше представление о семейной жизни, оно сводится только к тому, как некогда Авраам сказал, «Окажи мне милость, чтобы мне хорошо было ради тебя». Если ваше представление о браке примерно следующее, «Мне хорошо ради тебя», то это представление очень нехорошее, это представление неправильное. Брак – это наша способность отдавать, брак – это наша способность другого делать счастливым. Еще на что, друзья, может быть, вот обратить наше внимание, это уже последнее. После того, когда побеседовали, когда ваши мнения друг о друге остались устойчивыми, после этого можно сделать объявление в церкви. После объявления в церкви, друзья, я выскажу, на мой взгляд, как хорошо, чтобы период от объявления до брака не превышал 2-3 месяцев. На мой взгляд, это лучше. Почему? Потому что много искушений, Конечно, вас будет тянуть друг к другу, конечно. Будет желание побыть вместе, наедине. Я бы не советовал какие-то вопросы решать наедине, уединявшись, или там отдельная комната, или же, скажем, там вместе по городу погулять. Вот, братья и сестры, в этом случае для вас третий не будет лишний, И поэтому, может быть, сестре хорошо взять с собой подружку, брату хорошо взять с собой друга своего и вместе пойти для решения вопросов. Братья и сестры, мы все это говорим не для того, чтобы какие-то узы наложить, а потому что из практики жизни вот видно, что тот, который сохранил себя, который запечатан, чувства которого не распылены, чувства которого сохранены были, все это сохранила я для тебя, а он для нее, в таких случаях, как правило, брак благословенный, семья устойчивая, крепкая, любят друг друга, и чувства, даже я скажу так, изо дня в день или из года в год они еще больше и больше возрастают. И последнее. Перед браком, уже после того, когда истекло время, все подготовлено, как правило, служителя беседуют с вами. Как вы провели этот отрезок 2-3 месяца? У кого-то бывает немножко подольше. Как вы его провели? Суть этой беседы, как правило, сводится только к одному вопросу. Сохранили ли вы себя? Если нет, брак невозможен. Брак невозможен, если нет. То есть, если допущен грех, если был блуд, брак невозможен. И поэтому служителя, как правило, задают этот вопрос. Сохранили ли вы себя? Бывали такие случаи, когда молодые обманывали. То есть, был грех, но молодые обманывали. Потом это, ну, уже жизнь, когда и шла. Потом это ложилось тяжелым бременем. Я знаю такой случай, ну, обманули, скрыли, что были добрачные отношения, нецеломудренные. Вот. А потом дети пошли, родился первый ребенок, порок сердца, второй ребенок, порок сердца. Потом муж уходит от Бога, и жизнь вот такая кувырком, искалеченная. Вот. Поэтому, друзья, примите, пожалуйста, эти советы, вот как добрые. И добрачная жизнь ваша, чтобы была правильной, чтобы дружбы не было, потому что дружба – это огонь. Может ли кто взять огонь в платье, чтобы платье не прогорело? Это невозможно. Друзья, и в заключение перед нашей общей молитвой я хочу напомнить один эпизод. Он тоже из семейной жизни. Когда пришел Елиазар, это домоуправитель Авраама, и для того, чтобы выбрать Исааку Ревеку, пришел в этот дом, в это место. И когда Ревека говорит: «Я буду и верблюдов твоих поить». И вот она поит этих верблюдов, смотрит на нее внимательно этот домоуправитель, смотрит и задает такой вопрос. Сам в себе размышляет, благословил ли Бог путь его или нет. И перед ним вот эта картина этой девушки трудолюбивой, которая так много сейчас делает, и потом он утвердительно дает сам себе ответ. Бог его путь благословил. Братья, сестры дорогие, задайте себе такой вопрос. Благословил ли Бог путь мой или нет? Как я живу? Как я отношусь к противоположному полу? Какие мысли меня посещают? Бог вот в таком состоянии благословит меня или нет? Или же нужно что-то пересмотреть, исповедаться, какие-то греховные связи дружеские порвать, кому-то в конце концов сказать «нет», «нет», потому что так дальше нельзя. Или вопрос нужно решать по-серьезному, или же так дальше жить нельзя. Пусть Бог поможет, чтобы и в этих вопросах мы хранили святость, чистоту, и да благословит Бог каждого здесь присутствующего в создании семьи, и чтобы эта семья была счастливой и хорошей. Аминь. Помолимся.